А сейчас мы приглашаем Глухову Ольгу Юрьевну, и ее доклад звучит «Роза мира Даниила Андреева как социальный проект».
Здравствуйте. «Роза мира Даниила Андреева как социальный проект» уже обсуждалась здесь и чаще всего в негативном контексте. То есть она как социальный проект отрицалась и обосновывалась как утопия. Я же хочу предложить несколько доводов в пользу того, что «Роза мира» — это все-таки не утопия, а проект. И с этой целью хочется вспомнить вот такие доводы, которые приводились в пользу «Розы мира» как утопии, что разница между утопией и проектом, она в первую очередь состоит в том, что утопия, она обобщенная, образная, а проект более детализированный. Приводятся также другие отличия утопии от проекта. Например, точка зрения Хайдермаса, который отличие от утопии от проекта, видит в том, что последний не просто создает образ желаемого будущего, но он уменьшает средства и способы его достижения. То есть, обобщенно говоря, между социальным пространством настоящего и будущего есть некоторая временная лакуна, на исполнение которой зависит возможность достижения этого будущего. Если же для образа желаемого будущего отрезанным или не обозначены пути воплощения в реальность, оно так и останется желаемым образом. Но одно из следующих предпосылок развития Росмерка социального проекта является широкое распространение цифровых информационных технологий. В этом тоже уже несколько раз упоминалось на нашем мероприятии. И в этой связи можно привести Роберт Каспинса. Он замечает, что горизонтальные сетевые модели общественного устройства включают от микроэлектронных технологий до компьютерных сетей мощный импульс развития и объединяет вертикальные модели. Все это объединяет человечество в единое социальное пространство. Если раньше деятельность общества координировалась в вертикальной власти и директивной сверху, то в эпоху связи интернета общество все чаще самоорганизуется и не использует вертикальные модели своего устройства. Эти процессы отражаются в размывании экономических границ. То есть в наши дни государство все больше становится тем, что Андреев назвал бы хозяйственно-планирующим механизмом. Оно девальвируется с точки зрения экономики, утрачивает функции регулятора экономической жизни, передавая их транснациональному бизнесу и мировым рынкам. Например, по утверждению Кеничи Амаи, государство оно вообще становится фикцией. Гораздо меньше нуждаясь в персонифицированных последних экономических взаимоотношениях, взаимодействий, субъект мирового рынка и бизнеса перестает вообще от кого-либо зависеть и предпочитает взаимодействие в собственном социальном пространстве. В этом же ряду стоит усиление роли гражданского общества в вопросах законотворчества. Оно появляется в том, что в ряде стран, например, таких как Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Швейцария, несколько американских штатов, инициативные группы граждан могут оказывать влияние на законодательную деятельность государства каналом обратной связи. И в России в этой связи обсуждаются соответствующие поправки статьям 4, 21 Федерального закона об общественной палате. Таким образом, утрачивая свою систему образующее значение, государство все чаще начинает поддаваться обратному влиянию гражданской инициативы. И даже все чаще идет с гражданским обществом на компромиссы в виде признания за ними права законодательной инициативы. Также нужно отметить возрастание значения межкультурного и межконфессионального диалога. Например, в 1850 году в мире существовало всего 5 международных неправительственных организаций. В 1939 году 730, в 2000 более 45 тысяч и в наше время их уже более 60 тысяч. В их числе 906 международных религиозных организаций. Иными словами, формирующимся без основополагающей помощи государства в социальном пространстве все чаще возникает социальное образование и структуры, выходящие далеко за пределы государства и охватывающие собой большие территории земного шара. Так, например, на фото запечатлена встреча настоятеля буддийского монастыря Шарлин в Шивенсине и святейшего патриарха Московского Сиерхи Кирилла в 2013 году. Кроме того, нужно отметить формирование все большего числа международных межправительственных организаций. То есть, например, в 1945 году их существовало 50, в 1982 году уже 300, в 2000 году около 2000 и в наше время около 8000. Под влиянием социокультурных процессов государственное образование вынуждено учитывать изменения настроения общества, организовывать между собой продуктивный диалог в форме всевозможных межправительственных организаций, вплоть до международного масштаба. Все это выливается в возникновение межправительственных проектов, социально-экономических и проектов экологического развития, как, например, проект концепции устойчивого развития. Это проект, который рассматривает взаимоотношения природы, человека и общества как систему и устанавливает между ними взаимосвязи, показывает взаимоотношения. Экономические, экологические, иные проблемы, связанные с деятельностью такой глобальной социальной системы, при своем возникновении могут перезонировать во всех уголках земного шара, подобно тому, как муха, попавшая в паутину на одном ее конце, лучше замечается в другом на другом конце паутины. Но это же способствует попыткам выработки совместных решений о продолжении или преодолении этих кризисов, этих проблем на всем глобальном социальном пространстве, о разработке всевозможных концепций глобального антикризисного управления и регулирования, о всевозможных совместных действиях и решениях. Таким образом, координировать такую масштабную деятельность? Вот по образцу функционирования государственного аппарата на Западе сегодня предлагается модель моноцентрического социального мироустройства с мировым правительством в главе и институцией Федерации Земли в основе законодательства. Отечественные ученые предлагают, в свою очередь, идею полицентрического мира, так называемой ноосферной конституции, основанной не на директивном, а на этическом принципе социального регулирования и на общечеловеческих ценностях. И с точки зрения социальной, политической и юридической науки эти концепции равноценны. Между ними, между этими системами противоречия не разрешается. И та, и другая обосновывается разработчиками одинаково убедительно. А вот с точки зрения философии, научная форма познания с ее идеалами ценностной нейтральности не является инструментом изучения ценностно нагруженных систем и моделей. Наука изучает то, что есть, а не то, что должно быть. Эту мысль, конечно, выразил Андреев, сказав, что духовная наука, техника, их различность и утилитарность слабо сопрягаются с этикой и трансфизическим знанием. И данную мысль Данила Андреева можно проиллюстрировать примечательным случаем из истории существования глобальных антикризисных концепций, схема одной из которых мы недавно уже видели. Это вот концепция устойчивого развития, которая первоначально изображалась в ее отношении к системе из трех составляющих – экономики, экологии и общества. Но некоторое время спустя отдельные исследователи начали обращать внимание на необоснованное отождествление общества политики и предложили четырех основных моделей устойчивого развития – экономика, экология, политика и культура. И вот убедительная экспликация культурной составляющей как раз-таки вопроса глобального социального регулирования внесла смуту в существующий идеал доказательности социально-научного знания средствами привычной рациональности. Культурная составляющая поставила под сомнение существующие критерии обоснованности знания, указал на то, что помимо стандартов рациональности, часто даже большее значение имеет стандарты солидарности, о чем упоминал уже известный нам Хайдерман. Вот этот дополнительный критерий научности, социального знания, он поставил, в свою очередь, вопрос об оценивании научности по этому критерию и о социально-этической экспертизе. И вот, например, по мысли наших отечественных исследователей, Степана Юдина, в современном мире все чаще обнаруживает себя потребность в социально-этической и гуманитарной экспертизе научного знания. Они, начиная с 2000-х годов, постоянно проводят эту мысль. Надо полагать, что аналогичным образом может быть поставлен вопрос и об экспертизе современных социальных, политических, управленческих практик, осуществляемых на оказавшихся столь зыбкими и противоречивыми националистических основаниях современной научной парадигмы. Такое следующее звено как раз предусмотрено ростом рассматривая не только наличную организацию социального пространства, но и предпринимательные изменения и совершенствования во времени, такая инстанция смогла бы разрешить вопрос, например, о территориальной целостности и правильном на самоопределение. Это более широкий вопрос, как они соизмеримы в категории. То есть территориальная целостность, она имеет отношение к социальному пространству, тогда как самоопределение к историческому развитию и социальному времени. Ценностно-нейтральная наука не учитывает последствия развития социальной системы во времени. И таким образом, с точки зрения социально-проектного знания, многие трактовки социальной системы могут носить утопический характер. Утопия – это место, которого нет. Как место, этого образа действительно в пространстве не наблюдается, но зато оно есть во времени, в качестве целей и ценностей в деятельности социальной системы. А проект, от латинского «брошенное вперед», обосновывает то и другое как два разных аспекта единого видения в стане развивающегося мира. Роза мира как раз и показывает пути синтеза этих двух аспектов и промежуточные шаги на пути достижения этой цели. Поэтому можно сказать, что роза мира обладает основными характеристиками проектного знания и поэтому действительно может считаться социальным проектом. Спасибо за внимание.